è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня обсудим Казахстан. То, что происходит там с политическим режимом, Токаевской оттепелью, если она вообще была такая. Или, вернее, сейчас, наверное, нужно говорить про транзит от Токаева к преемнику. Поговорим про традиционные ценности в представлении казахстанской власти и оттолкнемся от следующей новости, которая всем, кто следит за новостями в России в последние годы, покажется какой-то неприятно знакомой. Парламент Казахстана, Мажлис 12 ноября единогласно проголосовал за закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Сейчас будут подробности и объяснение того, для чего это нужно, и как это устроено, и что именно запрещают, каким образом собираются наказывать. Здесь Ардж Турсынкан, специалист по международным отношениям, квир-активист. Рад встрече, рад знакомству.
Взаимно, тоже рад знакомству.
Давайте обсудим сперва закон о пропаганде ЛГБТ и то, как его принимали. Процесс был довольно продолжительным с 2024 года. Это происходило в Казахстане и через закон о разжигании ненависти это происходило. Плюс петиция была. Кто ее создал? Как вообще процесс протекал?
Петиция была изначально создана Казахстанским союзом родителей под руководством Багилы Балтабаевой. Это некая активистка, которая занимается защитой детей. Помимо этого, у нее, конечно, за спиной стояла целая организация. Далее она продвигала это, опять же, через петицию, якобы за неделю набравшую около 50 тысяч подписей, что я считаю, в принципе, невозможно, так как многие очень казахстанские граждане писали, что они даже не поняли, где эта петиция продвигалась, где ее подписали и как. Далее эта петиция попала на рассмотрение, собственно, к депутатам. Депутаты очень долго этого обсуждали. Потом один из депутатов ездил, например, в Женеву. В Женеве говорил, что нет, ни в коем случае закон не будет принят. Помимо этого выдвигали Human Rights Watch, ООН и прочие организации тезисы о том, что Казахстан не должен принимать подобные законы. И дальше этот закон все-таки был вот недавно продвинут опять обратно в Мажилис. Мажилис единогласно, получается, этот закон одобрил, проголосовал за, и вот сейчас закон идет в Сенат. То есть это не прям закон отдельный, это поправки к 9 пунктам Конституции. Но почему это даже хуже, чем отдельный закон? Потому что дискриминация будет закреплена буквально на конституциональном уровне. То есть это будет еще хуже, так как в дальнейшем, если, например, активисты захотят это переменить, то, скорее всего, это будет очень дорого, даже если само государство захочет делать, это будет дорого, тяжело и очень сложно в плане законопринятия.
Вы сказали про эту петицию, что не верите, что она так быстро набрала 50 тысяч. Это третья, да, кажется, в стране петиция, которая набирает эту границу, и законодательный орган принимает ее к рассмотрению или, во всяком случае, использует как повод. Она называется «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК», в смысле в Республике Казахстан. А можно еще немножко про инициаторов, про вот это общественное движение? Насколько оно общественное, чем оно еще знаменито? И что о нем можно сказать, потому что я все, конечно, волей или неволей перевожу на российские реалии, и это, конечно, такой дух Мизулиной здесь, если вы понимаете, о ком я.
Да, дух Мизулиной действительно есть, и российские реалии, я тоже думаю, прослеживаются, потому что, насколько я помню, в России тоже была такая организация, которая, например, врывалась на какие-то квир-тусовки и начинала там всех арестовывать, разносить и так далее. И вот эта вот некая группировка «Казахстанский союз родителей», они знамениты как раз тем, что они врывались на мероприятия к фемините, это наша феминистическая группа. Организация. По сути, их мероприятие не было посвящено ничему такому, однако Багила Балтабаева со своими коллежанками ворвались на мероприятие, начали выламывать дверь, ну и это набрало очень большой скандал, по сути, в сети. Чем сама Багила Балтабаева знаменита, ну, сложно на самом деле сказать, потому что она просто ведет, например, инстаграм-страницу, где говорит о каких-то кейсах, где там детей побили в школе, еще что-то, какие-то вот такие мероприятия, ну и говорит о том, что это плохо. Когда же ее петиция собрала очень большие подписи, она срочно-срочно, получается, выехала в Астану и что-то там делала. Я уже не помню, что. В общем, она почему-то очень активно занимается именно этим законом. У нее на странице в Инстаграме можно очень много найти гомофобных постов. Они также часто нападают на посты феминит и других организаций и начинают строчить негативные комменты. Как бы многих активистов Багила Балтабаева забанила в инсте. В общем, странный персонаж.
И нужно отметить, что феминита, там у них был тренинг из серии «Школа по правам человека». Ну, то есть, кажется, не то, что стоит срывать, потому что это представляет какую-то великую страшную угрозу для традиционных ценностей или что там защищает Багила Балтабаева. Хорошо, про характер принятия этого законопроекта мы поговорили, но про 50 тысяч все-таки хочется уточнить. Вы не верите, что могут люди в Казахстане проголосовать в такой срок за подобную инициативу?
Нет, я не верю, потому что казахи, они даже в выборах очень неактивно участвуют. Говорю как наблюдатель на этих самых выборах, то есть там явка очень сильно завышается, а независимых наблюдателей буквально пытаются арестовать, вывести обманными путями. Ну вот это все известное для всего СНГ, я думаю. Всякие вбросы и прочее. И вот эти 50 тысяч подписей, это в любом случае фальсифицировано, потому что как они это набрали? Люди не смотрят, на самом деле, на этот сайт ePetition. Никто туда не заглядывает. Может быть, люди бы проголосовали действительно, если бы им пришло уведомление на ЕГОВ, это электронное правительство Казахстана, и там бы высветилось, типа, вы против или вы за, как это было с референдумом за атомную электростанцию. Но, тем не менее, такого уведомления по факту не было. То есть непонятно, как это все было набрано. Либо это распространялось какими-то неясными путями, потому что иногда бывает такое, что какие-то там поправки, законы начинают дистрибутировать среди каких-то компаний, групп депутатов, прочих фальсифицированных НПО с просьбой, что вот голосуйте, иначе мы вас уволим. Ну, классическая история. И, скорее всего, это было также сотворено, потому что нет, я не верю, что это было набрано честным путем. У нас слишком пассивное гражданское общество для этого. Людям нет времени думать о каких-то геях, когда у них нет возможности выжить.
Давайте подвесим, оставим висящим в воздухе вопрос о том, зачем это нужно было власти, потому что, исходя из того, что мы сейчас услышали, исходя из того, что вы сказали, это была, ну, назовем это операцией или технологией, примененная властью, потому что кем еще? Но для контекста еще прежде нужно, кажется, понять про казахстанское законодательство, про его особенности, опять же, как и в российском, и в некоторых других странах бывшего Советского Союза, есть не очень хорошие нормы в Казахстане. В казахстанском законодательстве, я говорю про те нормы, которые касаются экстремизма и разжигания ненависти, потому что они размыты, потому что имеют репрессивный потенциал, не связанный с обеспечением безопасности граждан. Ну, собственно, этот потенциал и был реализован. Активисты, которые высказывались в соцсетях, они подвергались преследованию по этим статьям. Можете про особенности законодательства объяснить, в том числе в связи с последними вот этими поправками?
Ну да, особенности у казахстанского законодательства действительно есть, как и во всем СНГ. По сути, наша конституция была списана во многом с российской конституцией, как и в других многих странах СНГ. И посмотрим на характер принятия этого же закона во всех прочих странах, например, в Кыргызстане, в Грузии и прочих вот таких вот близких к бывшему Советскому Союзу государствах. Там закон буквально был просто скопирован и переведен на другой язык. И в Кыргызстане, например, активисты говорят, что там даже забыли подтереть из закона, что речь идет о Российской Федерации, а не о Кыргызстане. То есть настолько ленивые они были. Иными словами, сразу видно, откуда идет этот закон. Казахстан же очень часто все-таки переписывает законы, которые его просят принять, и действительно делает более размытые формулировки. Почему? Потому что Казахстан все пытается нацепить на себя облик такого нейтрального максимально государства, которое за мир, за дружбу, за любовь и жвачку. Поэтому у нас формулировки принимаются, но они принимаются еще более размытые, чем они изначально написаны. Вот как сейчас депутаты так говорят, типа, нет, это только там для детей, что вот среди взрослых ничего страшного. Но это все, конечно же, ложь. А как у нас принимается закон? Ну, сначала он выдвигается в мажилис, потом он идет в сенат, и финально президент должен поставить свою подпись. Ну, получается, такой вот процесс принятия законов. Чем характерен вот этот конкретно закон о пропаганде ЛГБТ, точнее, поправки к законодательству, тем, что это подается якобы через инициативу народа. То есть власти пытаются сделать вид, что это как бы не их инициатива, что они просто прислушиваются к народу. То есть Казахстан, ну там, вы, наверное, слышали, слышащее государство. Вот эта вот подача Токаева, что он вот говорит, что Казахстан, жена Казахстан теперь будет, и у нас будет слышащее государство, которое прислушивается к людям. И вот это подается через призму вот этого процесса. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы, если что, оправдаться перед международными правозащитными организациями, что вот это не наше авторитарное общество, что это не мы сейчас делаем автократию, это у нас народ так захотел. И поэтому это на самом деле демократичным образом было у нас вот такое вот принято. То есть это вот такая хитрая многоходовочка.
Спасибо за объяснение. Давайте поговорим про сам законопроект, про то, что он собой представляет, хотя отчасти это уже проговорили. Что, собственно, грозит за пропаганду ЛГБТ по новому закону и какая там цель, да, названная? Названная, как и в Российской Федерации когда-то так говорили, защита детей, их психики и здоровья по форме, что наказуемо, и надо повториться, что это изменение в 9, да, законов размещения в публичном пространстве, включая СМИ и соцсети, информации, пропагандирующей педофилию и нетрадиционную сексуальную ориентацию. Терминология не моя, она, собственно, из документа. И какая ответственность? Административная, штраф 250-260 евро примерно на твердую валюту, арест до 10 суток. Также можно, конечно, поверить тому, что говорят депутаты казахстанские, но я бы, учитывая, опять же, российский опыт, не верил, потому что в России мы это проходили. Автор одной из репрессивных норм сам спустя годы говорил, что вообще не так ее понимал и раскаивается, что участвовал в этом процессе. Ну и масса случаев была, когда просто парламентарии врали и говорили, что вот мы, конечно, принимаем репрессивную норму, но что вы, она коснется единицы, мы будем применять ее по-умному, в смысле не мы, а исполнитель. И вообще это нужно на всякий случай. Вам бояться нечего. Вот то же самое сейчас слышно, к сожалению, в Казахстане, когда, например, из правящей партии Аманат депутат Илнур Бисенбаев, одной из главных, да, кажется, лиц в этом процессе, говорит, что да не беспокойтесь, речь идет о запретах или отмене не людей, а именно информации. Вот мы хотим защитить детей, а если два парня или две девушки, две персоны в парке за руки держатся, ничего им не будет. Ну, я бы, повторюсь, не очень этому доверял. Что из того, что я изложил, нужно дополнить, что еще нужно знать о самой этой норме, вернее, нормах?
Да, я в первую очередь хочу сказать, что любой подобный закон – это на самом деле лакмус того, что у государства наблюдается сильная проблема в плане дефицита бюджета, это во-первых. А во-вторых, это лакмус того, что государство, по сути, сейчас находится в каком-то кризисном положении. Иными словами, это отвлечение внимания от чего-то, от чего важно отвлечь. Ну, например, сейчас идет очень такая сильная вербовка молодых людей в армию. Недавно даже родители протестовали, бунтовали, устроили демонстрации, ну и, в общем, их арестовали. И почему я говорю о дефиците бюджета? Потому что это очень удобный способ поднять быстро госбюджет за счет штрафов. То есть, в принципе, на каждого пятого можно нарыть, на самом деле, статью, Вот как в России было, что арестовали за сережки, например. То же самое. Или там за радужные зонтики, за какие-то куртки, браслетики, за вот это все можно штрафануть хорошенечко. Вот эти самые суммы, о которых вы говорили. И за счет этого добыть какие-то деньги у людей, которых не хватает на какие-то направления в государстве. Скорее всего, это военная промышленность. Почему я так думаю? Потому что, ну, есть какие-то вот такие подвижки. Есть всегда угроза того, что Россия, например, сейчас признает, наконец, войну войной официально. И тогда что будет? Тогда мы по договору ОДКБ автоматически втягиваемся всем Казахстаном в это дело. Ну, есть и другие какие-то вот такие тревожные хайлайты, о которых стоит сказать. Но в первую очередь можно также подметить то, что сейчас в Казахстане наблюдается сильный кризис. Кризис связан с тем, что сейчас напряженные отношения и в Китае, и в США, и в России. И все это сказывается на нашем курсе валют. А у нас волатильный курс валют. И так как мы находимся как бы не у моря, мы очень сильно зависим от каких-то поставок. То есть сейчас у нас наблюдается очень сильная сложность в этом плане. Вот хлеб, например, становится дороже, пропадает с пол, говорят, мясо сильно подорожает, там, до 15 тысяч тенге, хотя мы являемся производителями. И если сейчас отвлечь от этого людей, на всяких там ЛГБТ, так скажем, то, в принципе, есть шанс, что не будет третьего Кантара. Но мне все-таки кажется, что власти очень сильно опасаются того, что они сейчас соберут full set. Типа у них был уже Жильтуксан, был недавно Кантар, и вот сейчас они боятся, что случится еще какой-нибудь Акпар.
Это по месяцам, когда случались выступления?
Ну, все месяца зимы сколлекционировать боятся.
Ну, насчет пополнения бюджета, не знаю, не уверен. Насчет ужесточения политического режима и возможности использовать эти нормы для репрессий и, в первую очередь, конечно, для консолидации общества, для того, чтобы выбрать врага какого-то другого, тут у меня не очень много сомнений, потому что я уже упоминал этого депутата Элнура Бисенбаева. У него есть такие слова, я подгляжу цитату. «Вводимые нормы устанавливают рамки публичного распространения такой информации, в смысле пропаганды ЛГБТ, что соответствует общепринятой международной практике». Ну, про международную практику он очевидным образом ссылается на Россию. В 21 веке Россия была среди инноваторов в этом не очень хорошем деле принятия таких норм. Тем более, что крупная европейская, развитая, светская вообще-то страна. Это было особенно странно, но после России, а там это было примерно следующим образом. В начале 10-х на уровне региональных норм, потом федеральные. Сперва вроде как запрет распространения информации для несовершеннолетних, потом для всех, а совсем недавно, в 23-м году, мы дошли до решения Верховного суда о том, что международное движение ЛГБТ является экстремистским. Есть это движение, нет, но люди уже пострадали, и это криминализация, преследование ЛГБТК людей, это не шуточки, это не то, что вот буквально сейчас можно прочитать в новостном канале Ксении Собчак, где сообщение с перепечатанными американскими мемами о том, что у Трампа с Клинтоном был сексуальный контакт, помечается сносочкой, мол, движение ЛГБТ экстремистское. Это вот не на таком уровне. Там есть уже реальные смерти. Одна из самых известных. Недавно было очередное решение по этому поводу. Андрей Котов, владелец турфирмы, его задержали в 2024 году, вменяли организацию гей-туров, еще распространение порнографии, к которому распространению были привлечены несовершеннолетние. Сам Котов говорил, что, ну да, мы организовывали туры на катерах, с рыбалкой, на реках. Какие квир-туры? Вы о чем? Он говорил, что его пытали в СИЗО, избивали, применяли шокеры, и он в СИЗО вскоре после задержания умер. В общем, ничего приятного. На днях московский суд сказал, что он виновен в том, что его обвиняли, несмотря на смерть обвиняемого подследственного. Процесс продолжался. В общем, ничего хорошего. И когда говорится сейчас в Казахстане про мировую практику, но это мировая практика, это в основном Россия. В Кыргызстане, вы его упоминали, в середине десятых все-таки не дошло до принятия нормы. Уже спустя десятилетия, в 23-м, они вернулись к этому. Второй после России была Венгрия, ограничение на распространение информации о гомосексуальности и транссексуальности. Потом, буквально вот в последние пару лет, Беларусь, Грузия, Болгария, и теперь Казахстан. Ну, то есть это не прям какая-то распространенная, устоявшаяся, особенно, повторюсь, в нашей части света, законодательная традиция. Тем страннее, что Казахстан пошел по этому пути. Вы говорили, что государство хочет представлять себя на внешней арене арене, а это немаловажно для Казахстана, нейтральным, выдержанным, все-таки цивилизованным, европейским. Зачем это делать? Почему нет опасений по поводу внешней политики, реакции международных структур? Ну, то есть там Human Rights Watch выпустили материал, на их сайте можно прочитать, но, может быть, что-то и посерьезнее будет даже сейчас, когда в Америке Трамп.
Как раз вот проблема очень большая в том, что в Америке и Трамп. Раньше Америка являлась сильным сдерживающим фактором, а сейчас все главные инвестиционные и прочие партнеры Казахстана, они в целом-то не такие уж квир-френдли, так скажем. То есть Китай, Россия, теперь США, в принципе, Турция тоже. И Казахстану теперь это сильно не навредит, потому что Европа, ну, она слаба в этом плане. Конечно, недавно было углубление отношений с Германией, но теперь это уже не так сильно подает надежду на фоне того, что творится в отношениях с США. То есть сейчас они хотят сюда какие-то добывающие компании переносить, производство переносить. В общем, есть инициативы, вот эти добычи вольфрама, урана, всех вот этих ценных металлов. Казахстан этому рад, потому что это большие деньги. Но я хочу добавить насчет того, что это действительно опасно тем, что удобно будет любого, в принципе, посадить. И хочу сослаться на то, что у нас, когда были задержания в квир-клубах, полиция говорила о том, что они боятся неких восстаний. И это, по сути, опять же, как уже упоминалось ранее, удобно любого человека, в принципе, подогнать вот под эту формулировку «пропаганда ЛГБТ». Где-нибудь у него в любом случае там найдется радуга, еще что-нибудь, и можно, в принципе, этого человека удобненько обвинить. Ну и, соответственно, я думаю, что все это вот так делается. И сейчас, даже если Казахстан это все примет, ему это так сильно не аукнется, потому что Европа, к сожалению, ослабляется потихонечку из-за помощи Украине в том числе, больших инвестиций, ну и просто из-за внутреннего кризиса, потому что мы наблюдаем там мигрантский кризис, который очень много тратит времени, денег и ресурсов.
Если вернуться к внутреннему фактору, насколько разговор о традиционных ценностях, о неприятии нетрадиционных, пользуясь этой терминологией, ценностей велико? Ну, то есть я понимаю, что есть модные современные Алматы, есть бывший Нур-Султан, нынешняя Астана, тоже, в общем, столичный город, а парни и девчонки из городов поменьше, у них попроще нравы, и они, может быть, и не все принимают. Ну, ничего особенного, но как будто бы это не то, что волнует казахстанское общество каким-то страшным образом. Насколько откликается то, что власть говорит, и то, что к этой теме вообще обращается?
Ну, хочу напомнить, что у нас мусульманское общество в большей части. Конечно, есть там, по-моему, 28% христиан, но это все еще очень мало. И в целом откликается довольно сильно, потому что в некоторых дремучих, так сказать, регионах Казахстана еще наблюдается даже похищение невест, вот такие вот вещи. И сейчас мы видим, что очень многие начинают топить за традиционные ценности. Депутаты вообще дичают и предлагают многоженство, многомужество, вот такие интересные вещи. И некоторым казахстанцам это, может быть, и откликается. Но, опять же, это всего лишь отвлечение внимания для не особо свободомыслящих людей, потому что легко отвлечь простого человека на ЛГБТ, пока у него нет на столе куска хлеба, чтобы он не возмущался лишний раз.
Что господин Токаев имеет в виду под традиционными ценностями, на всякий случай уточню, потому что я читал его статью в российской газете недавно, это правительственное издание в Российской Федерации, и он там про это пишет. «Наши народы, имея в виду, очевидно, народы России и Казахстана, веками жили бок о бок, деля радости и испытаний, вместе создавали единое культурное пространство Евразии, нас объединяет общее восприятие традиционных ценностей, схожие взгляды на актуальные вопросы современного бытия, совместная работа по обеспечению благополучия братских народов». Ну, то есть, звучит как то, зачем нет никакого смысла, но, может быть, из Казахстана виднее, что подразумевается. Традиционные ценности — это семья, дети и от одной до двух жен?
Традиционные ценности — это, очевидно, семья, дети, крепкие мужья, жены, которые на все готовы. Ну и не очень большие права у этих самых жен, потому что что-то в последнее время участились случаи насилия над женщинами, фемицидов, и при этом не сильно усугубляется криминализация домашнего насилия. Там, конечно, закон Салтанат приняли, но он что-то не работает вообще.
На всякий случай, пояснение: Салтанат Нукенова — это тот громкий случай с убийством, избиением до смерти молодой женщины, которая и в Казахстане, и в России многие следили за этим делом.
Ну и вот недавно какой-то мужчина привязал свою жену беременную к лошади, пустил ее вот так по полю, и она умерла. И это уже не единичный случай, и хочу сказать, что мужчин не наказывают особо за это. Это тоже красный флаг, то есть вот есть казахстанки, которые очень интересно поддерживают принятие подобного закона, та же самая Багила Балтабаева, но они не понимают, что это все обернется против них в том числе, в конце концов.
Предлагаю резюмировать. Таким образом, вы говорите, отвлечение внимания из-за того, что жить не очень здорово, особенно людям не богатым в Казахстане. Вы говорите про бюджетные возможности, что, может быть, немножечко казна поправит свое положение. Мы с вами говорим про то, что эта расплывчатая норма позволяет репрессировать людей, расширять категорию, и это не очень хорошо, потому что ты еще маркируешь, да, социально непрестижным статусом людей и говоришь: так они же эти. Чего ж, вы их пожалеете, что ли? В этом случае позиция сочувствия, ну, она немножечко подрывается, хотя, честно говоря, Казахстан тоже довольно современное общество. Не знаю, насколько это большой подрыв. Хорошо. Если вписывать в контекст, в динамику режима, который сейчас в Казахстане существует, Токаев, в общем-то, не пойдет на следующий срок. Такой консенсус сейчас. Он готовит правила игры на будущее, когда его уже не будет. Не Токаевский Казахстан. Его миссия, судя по всему, он себе ее видит как превращение Казахстана из страны, которая ассоциируется с первым лицом, неважно, Назарбаев это или Токаев, с, собственно, страной, которая играет по некоторым правилам. Это не обязательно прям либеральная демократия и всеобщее процветание, но там есть некоторые законы, да, заранее известные. Зачем ему эта норма сейчас? Это на случай, если режим будет проходить через какую-то нестабильность, чтобы было чуть больше возможностей для подавления недовольства?
Я думаю, что Токаев не верит в то, что будущий президент справится с Россией. То есть он опасается того, что с нами случится то же самое, что с Украиной. Поэтому он, конечно, довольно либеральный президент, и он, в принципе, какое-то время поступал очень умно, но сейчас, понимая, что он не пойдет на следующий срок, он пытается подготовить такую почву, где вывезет любой, даже не сильно сведущий в международных отношениях. Он боится того, что мы станем жертвой этого конфликта в том числе, и поэтому пытается готовить почву, где страны будут относительно спокойно к Казахстану относиться, воспринимать его как союзника. Россия в том числе, так как у нас самая протяженная граница, я думаю, вы знаете. И я думаю, что это все как раз из-за неверия в чужие силы. И в то же время он тоже сам продолжать уже не хочет и не может. Еще он предлагает инициативу однопалатного парламента, для чего это нужно, для того, чтобы законы принимались проще и быстрее. То есть это на всякий случай он готовит возможность к тому, что мы сможем быстро-быстро какие-то законы мобилизовать у себя, если это понадобится, и принять в случае чего. То есть это ускорит принятие решений, даже если там нужно будет перераспределить бюджет, еще что-то делать. Ну, то есть, мне кажется, у него вот иного выхода как такового нет сейчас, и поэтому он вынужден вот так вот играть. В целом это понятно, потому что многовекторная политика Казахстана, она работала, и хорошо работала, та, которую установил Назарбаев, но ровно до того момента, как в мире начались конфликты, в которые, очевидно, слишком близко к Казахстану находится. И вот сейчас приходится готовить почву для того, чтобы в случае чего, каких-то крайних ситуаций, Казахстан мог очень легко, быстро и просто переметнуться к какому-то союзнику, который его защитит, потому что у нас не очень сильная армия, у нас, конечно, большая земля и все такое, но это тоже дает свои сложности. И вещь, о которой я всегда бью тревогу, это то, что у нас нет собственной системы ПВО, у нас одна система ПВО с Россией. И, соответственно, из-за этого всего приходится сейчас вот так подстраиваться. Это мое мнение.
Шаг навстречу России тоже как фактор, не только внутриполитические причины. Тоже зафиксируем. Спасибо большое. Кажется, разобрались. Спасибо, что объяснили.
Спасибо вам. До свидания.
Это был Ардж Турсынкан, специалист по международным отношениям и квир-активист. Перед прощанием небольшое техническое объявление. Несколько месяцев назад в YouTube мы переместили подкасты с отдельного канала, он назывался и называется «Подкаст Медузы», на основной, побольше, который просто «Медуза». Многие нам тогда писали: «Ой, неудобно, во-первых, верните», а во-вторых, добрые друзья, которые разбираются в YouTube, аргументировали, почему не стоит так делать, что мы таким образом нарушаем правила платформы, что алгоритм не очень понимает, что нравится слушателям, зрителям, а что нет, и когда люди сначала пришли и что-то хорошо послушали, а потом им предлагают совершенно другой, в смысле сорта, тематики, стиля ролик, эта аудитория уходит, и алгоритм думает: ой, нет, разонравились. И все время в таких эмоциональных качелях, что ли, находится, потому что, ну, нельзя то ролик об урагане, то Горин с кем-то разговаривает. Ну и мы, пусть ушло прилично времени, вняли и просьбам просто вернуть все назад, потому что так удобнее, и вот этой аргументации, и переезжаем обратно. Выпуски будут по-прежнему появляться на основном канале через недавно появившуюся на YouTube функцию коллаборации. Но в целом откатываемся на отдельный канал, который называется «Подкасты Медузы». Если вам удобен YouTube, если вы слушаете именно там, и при этом, если вы не подписывались на канал «Подкасты Медузы» или отписались от него, предлагаю туда вернуться или там появиться. Это было «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.